Что, друзья, мы с вами начинаем наш материал сегодня по новому, последнему уже предмету «Основы богословия». «Основы богословия». Ему будет посвящено три занятия. Надеюсь, что за это время мы сможем общие вопросы рассмотреть. Сегодня постараемся в конце наших занятий также уделить внимание времени для того, чтобы можно было задать вопросы и вместе рассмотреть их. Понимаю, друзья, что если, когда мы говорим о богословии, то к самому этому слову неоднозначное отношение. Очень часто ввиду неправильного поведения отдельно взятых людей, может быть, сложности материала, где-то неправильного, негативного юридического материала, нередко складывается просто негативное отношение вообще к этому слову. То есть оно стало даже в какой-то степени нарицательным. Безусловно, друзья, для этого есть свои причины. Мы не будем говорить об этих причинах, почему это слово стало нарицательным. Мы говорим о том, что рассуждение о Боге должно быть у нас. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Нужно конкретно говорить о Боге. Вникайте в Писание. Нужно конкретно говорить о Писании. И так далее, и так далее. То есть Писание призывает нас, само Писание призывает нас постоянно пребывать в Слове. Мы цитировали с вами книгу Иисуса Навина, 1 главу, стих 8. Для чего это нужно сделать? Чтобы, для чего это нужно постоянно делать? Чтобы иметь успех и поступать в жизни благоразумно. По сути, если сказать прямо, нередко отрицая само слово «богословие», мы занимаемся богословием. То есть, по сути, когда мы поднимаем любой вопрос, а как ты понимаешь, что такое грех? И мы начинаем объяснять, что такое грех. А что это? Как назвать это рассуждение? Как раз-таки богословие, это богословские вопросы. Иногда для слова «богословие» есть другой еще термин, вернее, слово, синоним – это догматика. В связи с этим слово «доктрины». Доктрина – это учение, разделы догматики. Ну, друзья, думаю, что все-таки разницы большой нет, когда мы говорим вот так в общих словах, говорим догматика или богословие, по сути, а это взаимозаменяемые слова. Как-то более на сегодня принято. У славян это больше догматика. Само слово звучит догматика. А в христианском мире чаще встречается слово теология или богословие. Теология или богословие – это одно и то же слово. Теология имеет, это буквальная калька с греческого языка. Теос – Бог, логия – учение. Бог – русское слово, словие, да? Учение или размышление о Боге – то же самое. Поэтому слово теология – или богословие – это одно и то же слово, одно и то же. Очень важно отметить, что, если прямо сказать, что такое богословие, это осмысление истин христианской веры. Очень коротко. Что такое богословие? Это осмысление, понятие, размышление. Что из себя представляет основа христианской веры? Бог открывается нам в Священном Писании, поэтому наше основание, вернее, основание нашего богословия может быть исключительно на Священном Писании. Это источник богословия. Вот эта Библия – это источник богословия. Мы ни на чем другом не строим наше основание. Это важно, друзья. Я понимаю, что мы в ходе наших рассуждений будем касаться некоторых очень интересных моментов. Почему? Потому что само по себе богословие, оно имеет достаточно много подразделов, очень много. Где-то его в общем называют а систематическое богословие, мы этот термин немножко позже рассмотрим. Где-то есть, кто-то называет, есть практическое богословие, есть теоретическое богословие, есть пасторское богословие, есть богословие, да, патристическое богословие, мы об этом будем в следующий раз говорить. Патристика – это ранняя церковь, отцы церкви, патер, патристика или патрология. Патристическое богословие, то есть как верили верующие в первые 5 веков христианства. Какие там были дискуссии, какие были вопросы, каким решением они приходили. Потом есть богословие Средневековья. Это где-то, наверное, с 5-6 века, где-то по 15-16, до Реформации. Затем есть богословие Реформации. Мы как раз, друзья, на это обратим внимание. То есть у нас будет отдельный раздел, это патрология или не патристическое богословие. Мы коснемся немножко этих моментов становления христианской веры. И я думаю, что особое внимание мы уделим обязательно реформации или богословию реформации. Все-таки тоже, чтобы понять, что произошло в христианской вере, как вот то, что наработано долгими веками христианство было, оно подверглось очень серьезной ревизии, очень серьезному анализу. И многие доктринальные вопросы, они были пересмотрены. Допустим, даже отношение к Священному Писанию. Это тоже один из разделов, вернее, одна из частей теологии. Это Священное Писание или учение о Священном Писании. В чем, допустим, произошло существенное изменение? Протестантский мир прямо утвердил, что Библия имеет один и только один смысл. Другой момент, очень важный, если говорить о очень важном священнодействии в христианстве, это хлебопреломление. Сегодня в исторических церквах оно пришло издавна, издалека. Понятие такое, возможно, вы услышали, преосуществление, что это значит. Оно имеет свои разновидности, но главная идея следующая. Когда во время вечери Господней мы, вот идея преосуществления означает, что мы едим буквальный хлеб, вернее, буквальное мясо и буквальную кровь пьем. Кто-то пошел более как-то разновидность, понимая, что когда даже простые вопросы во время реформации поднимали, слушайте, ну когда вы берете кусочек хлеба, вы что, мясо никогда не кушали? Кушали так на вкус. Это что, это мясо или хлеб? Ну даже на такие, да, такие рассуждения были. Ну тогда по-другому, значит, это как разновидности. Вот когда мы берем буквальный хлеб, но когда мы совершаем молитву, и принимаем внутрь, вот тогда он происходит, это преосуществление. То есть мы фактически тело едим. Понимаете, да? То есть вот эти вот разновидности. Мы прямо говорим сегодня, протестантское богословие в этом вопросе изменило вот эту формулировку. Преосуществления нет. Для нас это видимые знаки. Всего лишь навсего. Это видимые знаки, говорящие на то, что даже простой пример, на чем основываем наши размышления. Я немного делал отступление, чтобы просто показать, что это очень важный момент. Очень многие вопросы. И в церковном устройстве были изменения, после реформация внесла. И так далее, и так далее. Многие вопросы были изменены. Не многие, но очень серьезные вопросы были изменены. Возвращаемся вот, тоже к вопросу хлебопреломления. Действительно, вопрос достаточно серьезный. Достаточно серьезный. Вот. Так что же происходит? Что же происходит? Так что мы едим? Мясо или хлеб? Мы пьем кровь или вино, или виноградный сок? Что мы едим и что мы пьем? Друзья, это очень важный момент, и на этом строились очень серьезные дискуссии. И один из вопросов, когда вот как раз-таки протестанты, представители протестантского мира вели разговор, вот как раз по вопросу преосуществления, не прямо говорили, но написано, вот один говорит так, написано, вот это есть кровь моя, поэтому мы кровь пьем. Он говорит, ты что, вкус крови не различаешь? И потом другой мне говорит, ну если Христос сказал так, я есть дверь, это не значит, что он калитка или дверь, ну, которая открывает, это же не означает. То есть идет речь об аллегорическом образном языке. Вот. И вот это как раз таки создает очень серьезную проблему. Простой вопрос, когда Христос во время вечери взял хлеб, преломил, сказал ученикам, примите, едите, они приняли, ели. После этого он говорит, дал вино и говорит, пейте, это кровь моя Нового Завета. Они пили. Интересный вопрос. Ведь Христос после этого у него там куска мяса никто не вырезал? Вы понимаете, да? То есть даже реально мы говорим. То есть он остался в таком же самом виде. Кровь никто с него не спускал, вы извините, пожалуйста. То есть вот эти вот рассуждения явно указывают на то, что Христос дальше продолжал был быть полноценным человеком, и у него ни грамма мяса, плоти не убавилось, и ни грамма крови не убавилось. Понимаете, то есть серьезный вопрос христианца отошло в сторону в этом вопросе, утверждая, что мы едим тело и пьем кровь, и имеется в виду буквально. И вот это учение о преосуществлении. То есть изменение идет, так, во время молитвы. Оно существует сегодня в христианстве, а протестантский мир с этим не согласился. Это, друзья, некоторые очень важные моменты. Мы о богословии реформации будем говорить. И я думаю, что очень, возможно, некоторые моменты уже из новейшего богословия мы рассмотрим. Вот так приблизительно мы разобьем весь материал, который мы будем рассматривать. И сегодня общие вопросы. Общий вопрос, то есть раздел. Я знаю, что сегодня очень много есть подходов, или вернее, как вот разделяются разделы в богословии. Мы пойдем простым путем. То есть не будем усложнять, а поскольку понимаю, что для того, чтобы более конкретно или более серьезно говорить, все-таки должна быть и подготовка, и база неплохая, то я хотел бы предложить достаточно простой путь для того, чтобы рассмотреть, тем не менее, эти богословские вопросы. Итак, основой нашего богословия является исключительно Священное Писание. Исключительно. Существует сегодня понятие, как христианское богословие и библейское богословие. Вроде бы это одно и то же. Вроде бы это одно и то же, друзья. Все-таки предпочитаю, стоя на позициях Священного Писания, Бог, Писание, библейская проповедь. Это то, на чем стоит наша церковь. Утверждаю, что богословие может быть основано только на Священном Писании. Все то, что не согласуется с Писанием, является размышлением, так следует и называть. Это размышление христианское. все, что находится, имеет подтверждение Священным Писанием, это мы можем принимать за истину. Друзья, вы понимаете, достаточно серьезный подход, достаточно серьезный. Поэтому для меня, когда мы говорим о богословии, предпочитаю называть это библейское богословие. Не просто христианское, потому что христианство, вы знаете, исключает сегодня самые разные толки, самое огромное количество разновидностей. Поэтому что это все называется библейское богословие? Нет. Вот критерием должно оставаться исключительно Священное Писание. Итак, основанием или фундаментом для богословия, для представления учения о Боге может быть только и только Священное Писание. Если мы стоим на фундаментальных позициях. Я немножко отвлекусь, вы знаете, что сегодня... Есть два лагеря, если так можно сказать, христианцы, в том числе это касается и теологов, или богословов, это касается и церквей. Есть, вы, наверное, слышали выражение, есть консервативная церковь, а есть либеральная церковь. Правда, каждый свое значение в эти понятия вкладывает, но когда мы говорим о консервативном, все-таки, друзья, следует здесь понимать, что даже не только консервативное, здесь другое слово еще фундаментальное. Богословие, да? То есть идет речь о том, что должно быть основание. Так вот, фундаментальное или консервативное богословие, я в данном случае их рассматриваю как, в данном случае, как слова-синонимы, базируется исключительно на Писании. Вот то, чего нет в Писании, то, что мы не можем подтвердить текстом Писания, оно не может быть, мы не можем говорить так, мы так верим и учим, понимаете, да? То есть это мнение отдельно взятых людей. Все, что добавляется к Священному Писанию, во-первых, оно противоречит Писанию, об этом будем говорить, Писание прямо говорит об этом. А с другой стороны, это и является основанием для в какой-то степени либерального богословия. Хотя, по сути, по-другому нужно сказать. Вот. Где начинается либерализм? Где начинается либерализм? Мы сегодня коснемся этого вопроса. Точка отсчета, после которой мы говорим, вот после этой точки, одни идут вправо, а другие идут влево. Это понятие богодухновенности Писания. Пожалуйста, это запомните. Те, кто утверждает абсолютную богодухновенность Писания, абсолютную, что абсолютно все 66 книг Ветхого и Нового Завета являются богодухновенным Писанием, это консерваторы. Я предпочитаю сказать, это фундаменталисты. Они больше ничего не признают. Вот это основа, все буквально. Каждая строчка, каждое слово, оно изошло от Господа. Это полная богодухновенность. В связи с этим абсолютная непогрешимость. Вы понимаете, да? То есть, если это чистое Божие слово, в Боге нет греха. В Боге нет несовершенства. Поэтому, если это Его Слово, обратите внимание, если это Его Слово, то если это Его Слово, это непогрешимый источник, и он совершенный источник. Единственное, что, друзья, мы на это обращаем внимание, пожалуйста, об этом серьезно подумайте. Вы реально знаете, что мы сейчас используем в основном русскую Библию, правда? Кто-то использует английскую Библию, какие-то разные версии. Друзья, и одно, и другое является Священным Писанием. Но здесь мы обязаны понимать, друзья, обязаны понимать, что Библия непогрешимо на языке оригинала. Поэтому стоит перед нами вопрос, насколько тот или иной перевод, украинский, молдавский, немецкий, английский, какая разница, насколько перевод точен. И это одна из серьезнейших проблем. И здесь, я думаю, друзья, что решение этого вопроса, оно все-таки, согласитесь с тем, больше ответственности за решение этого вопроса на тех, кто реально понимает язык, может сравнить, проверить, насколько правильно переведено. Есть ряд переводов английских, которые просто действительно не соответствуют библейским принципам. Допустим, перевод, парафраз слова жизни, это как он называется по-английски? Две версии были, одна была сделана где-то в конце 70-х, простите, выскочила из головы. В русском языке такие переводы, как «Благая весть от Бога», «Слово жизни», «Новозаветнее Писание». Уже фактически 9 полных переводов Нового Завета вышло. Друзья, несколько переводов, которые просто являются искажением Священного Писания. Я понимаю, что когда люди берут в руки Библию, они говорят, вот я хочу прочитать из нового перевода. Друзья, очень часто люди не имеют элементарной информации о том, что из себя представляет этот перевод. Да, то, что он видится или читается лучше, понятно, да? Или, скажем, вот это же устаревший русский язык, да? Вот берем мы современный язык, но современный язык, это не значит, что это правильный перевод. Поэтому мы стоим, друзья, на позиции, что Священное Писание является богодухновенным Писанием на языке оригинала. Оно непогрешимо на языке оригинала. Поэтому для нас стоит очень важный вопрос, насколько перевод, которым мы пользуемся, он авторитетный, он точно передает вот смысл, который заложен был на языке оригинала. Поэтому, когда мы говорим о синодальном переводе, он приемлем, есть свои нюансы, есть свои тонкости. Это все-таки перевод, не забывайте. Христос не говорил по-русски. Павел не говорил по-русски. Вот поэтому обязаны это понимать. Это перевод, а всякий перевод, понимаете, да? Ты один к одному не сможешь перевести, потому что есть особенности языка, с которого ты переводишь, и особенности языка, на который ты переводишь. Очень сложно 100% один к одному перевести. Поэтому два перевода, которым мы можем пользоваться на русском языке. Это синодальный перевод и перевод епископа Кассиана. Это два перевода, которые сегодня можно принимать и работать с ними. Больше вот грамматику текста или более конкретно, более точно, я смею сказать, я занимался этим переводом, все-таки нужно отдать переводу епископа Кассиана. Есть для этого свои причины, мы ранее с вами на обзоре Нового Завета говорили об этом. Итак, друзья, если мы говорим, что вот это все здесь абсолютно вдохновлено Богом, как Писание говорит, все Писание богодухновенно, это означает, что мы для себя принимаем это за авторитет, и у нас фундаментальная позиция, фундаментальная библейская позиция. Если мы говорим, что не все в Библии богодухновенно, есть отдельные фразы, которые не вдохновены Богом, есть фразы, которые, ну, еще непонятно, кто написал. Понимаете, вот сам тон разговора, если вы такое слышите, это явный либерализм. Друзья, здесь по-другому просто, я хотел бы, чтобы прямо эта мысль прозвучала. Если мы начинаем говорить, это не Павел написал, вот, не все вдохновенно Богом, друзья, это либерализм. Поэтому, по сути, это, ну, скажу прямо, если это не богодухновенное Писание, то тогда я скажу прямо, у меня есть все основания по любому тексту, который вы мне будете адресовать, сказать, могу сказать, а где, откуда я могу быть уверен, что это Бог сказал? А раз это не Бог сказал, зачем я это буду выполнять? Вы понимаете позицию какую? Идем дальше, друзья. А дальше нас тупик ожидает. Какой тупик? А где же Божье Слово? А где же Божье Слово? Вы понимаете саму ситуацию? То есть, если человек начинает определять, это Божье Слово, а это не Божье Слово, это уже позиция либерализма. И она приводит фактически к тупику. Она приводит к тому, что вот эту Библию просто не надо иметь. Все, она не нужна. Почему? Просто потому, что это, я не могу быть уверен, что это Божье Слово. Я не могу быть уверен. Друзья, вы понимаете сложность этого вопроса, поэтому мы говорим именно о том, что основанием для нашего богословия или учения, представления о Боге может быть только и только Священное Писание. Богословие или догматика – это систематическое изложение библейских истин, в которые мы верим. Вот почему все-таки нам нужно богословие? Но, с одной стороны, что? Мы не можем обойтись без богословия? Естественный вопрос. Позвольте коротко на него ответить. На два пункта хотел бы обратить внимание. Большинство доктрин, допустим, когда мы говорим, вот, к примеру, Христос говорит двум ученикам после воскресения, помните, Он открыл ум к разумению Писания, и начал учить их, говоря, что так написано, и так надлежало быть. Пострадать Христу по Писанию, воскреснуть и быть проповедану во имя Его покаянию, прощению грехов. Так написано. Значит, было покаяние. Надо проповедовать покаяние. Извините, вот этот один текст. Надо проповедовать покаяние. То есть фраза стоит? Стоит. А что такое покаяние? Ведь в 24 главе Луки не написано об этом. Что такое покаяние, правда? Идет только упоминание о том, что надо учить об обращении, о покаянии, правда? А где я могу взять другой материал, который связан с покаянием? Из других текстов Писания. Итак, библейские доктрины, допустим, что такое покаяние, что такое рождение свыше, правда? Что такое, допустим, жизнь вечная, что такое искупление, что такое учение о церкви, к примеру. Ведь мы не найдем ни одной главы в Библии, где было написано учение о церкви. Раз и прочитали, правда? То есть вся буквально библейская информация, она разбросана. И почему, друзья, это очень важный момент, очень важный момент. Вот Бог представляет информацию для нас. Допустим, берем мы книгу «Бытие». Первая книга Библии, книга «Бытие». О чем она говорит? Она, по сути, охватывает самый большой промежуток времени, самый большой, где-то около 2000 лет. Вот одна глава включает в себя именно этот отрывок. О чем она говорит? Главное, говорит о том, как Бог сотворил землю, как произошло грехопадение, потоп, Вавилонская башня, и потом расселение людей, появление Израиля. В общем, да, то есть фактически книга Бытия – это историческая книга. И вы реально понимаете, что хоть вы, допустим, если ваша цель, к примеру, написать догматический труд, то истории там практически не будет, правда? Потому что ваша цель – это доктрины представить, так? Если вы будете представлять историю христианскую, то это не учебник догматики, правда? То есть этим и объясняется то, что почему. Вот цель Библии – это показать, как развивались события, так? И вот в этой цепи развивающихся событий Бог включал очень важные элементы обо всех буквально доктринальных вопросах. Вот как они шли, как они развивались, вот так они и упоминались. Эти вкрапления, да, эти тексты, они есть в исторических книгах. Для того, чтобы иметь общее представление о том, что такое покаяние, допустим, мы обращаемся буквально ко всей Библии, правда? И к Ветхому, и к Новому Завету. Итак, учения, доктрины библейские, они не сконцентрированы, не собраны в отдельно взятой книге в отдельный раздел. Поэтому необходимо эти взгляды систематизировать. Понимаете, отсюда выражение «систематическое богословие». То есть библейские мысли, говорящие о покаянии, мы выбираем из разных книг Библии и в итоге представляем для себя, допустим, покаяние. Что такое покаяние? Когда оно происходит? Что предшествует покаянию? Плоды покаяния и так далее, и так далее. Мы собираем весь материал, который Библия содержит или имеет относительно покаяния, и начинаем его систематизировать. Мы первое даем определение, что такое покаяние, ну и так далее, и так далее. То есть эти элементы любого учения мы находим в книгах Библии и начинаем их систематизировать в логическом порядке. Вот это и есть богословие. Итак, одна из первых причин – это почему нам необходимо богословие. Во-первых, мы должны учить. Это еще очень важный момент, хочу напомнить. В ранней церкви были учения. А учения, они же, не, допустим, вы не найдете нигде в Священном Писании, в частности, в Новом Завете, такой мысли. Вот учение, допустим, о благочестии, к примеру. Но его нет. Там немножко благочестия, там немножко благочестия, там немножко благочестия. Для того, чтобы представить общую картину, что такое благочестие, мы что делаем? То же самое. Мы выбираем, берем либо симфонию, либо там уже, скажем, если вы хорошо знаете Библию, вы ориентируетесь, где что написано, и вы собираете весь материал. Сначала вы его выписываете, так? А потом вы его в логическом порядке раскладываете. Вот это фактически то, что из себя представляет богословие. А с учетом того, что ранее церковь, это книги Священного Писания, послание к евреям. Уже у них были учения, а учение уже предполагает какое-то систематическое изложение, правда? То это уже наталкивает нас на то, что это нормальное явление, чтобы в христианстве и на сегодня было богословие. А поскольку Библия не является учебником по богословию, это Божье Слово, которое включает в себя элементы научения, исторические элементы, поэтические элементы, доктринальные элементы, вы понимаете, да? То отсюда мы и приходим к выводу, что нужно материал систематизировать. Итак, это первая причина, почему нам необходимо богословие, потому что доктрины, они не собраны в отдельно взятом месте, они находятся во всех буквально книгах Библии. Во-вторых, очень важно отметить, во-вторых, библейские истины не существуют сами по себе. Библейские истины или библейские доктрины, они не существуют сами по себе, но исходят из единого божественного источника. Все они, без исключения, взаимосвязаны между собой. Поэтому идет речь о чем? С одной стороны, мы отдельную доктрину берем, можем ее составить. С другой стороны, ведь не одна же доктрина, а их много доктрин. И Священное Писание позволяет нам видеть эту общую связь учения, допустим, учения о Боге, о чем будем дальше говорить, учения о творении, учения о Священном Писании, о грехе и так далее, и так далее. Это две таких небольших мысли. Ранняя церковь, это последняя мысль, вот в этом небольшом вступлении мы пойдем далее, почему, как работает или в чем помогает нам вот богословие, почему нам нужно заниматься богословием или теологией. Ранняя церковь буквально с самого начала определяла то, во что она верит. И одно из библейских подтверждений – это когда поднялся вопрос в ранней церкви по поводу того, нужно или не нужно христианам соблюдать закон Моисеев. Вы помните? Это доктринальный вопрос. Это нужно было определить, надо или не надо это делать. Церковь, служители собрались, вынесли решение, вот так и так мы будем поступать. Это первый доктринальный вопрос был разрешен. Он вместе был разрешен, отдельный человек его не решал. Второе, очень важное, это то, что мы находим именно в Священном Писании. Теперь в истории церкви мы видим, что один из самых первых соборов, самый первый собор, или съезд, или сегодня конгресс, как модно принято называть вот, христиан, но это не был съезд, где там много музыкантов было, много там певцов и много спикеров было. Ранее церковь собирала съезды по другим причинам. Возникали проблемы, возникали ереси, возникали заблуждения, возникали вопросы, в которых нужно было разобраться, подождите, это правильно или это неправильно. И именно ранее церковь уже своим тем, что она делала, явно дала пример последующим поколениям христиан в том, что надо иметь эти встречи, решать доктринальные вопросы. Именно на этих соборах и определялась позиция, во что верят христиане. Один из первых соборов, я думаю, что уже несколько раз мы об этом говорили, вы это знаете, это собор в 325 году, когда поднялся вопрос о личности Иисуса Христа. Христос – Бог или не Бог? Хотя вопрос по-другому стоял. Он равен Богу или не равен Богу? Хочу, чтобы вы это обратили внимание. Тот, кто выдвинул такую идею, Арий, служитель из города Александрии, он не говорил, что Христос не Бог. Он утверждал, что Христос не равен Богу. Конечно, логически вытекает из этого, что он не Бог, да? То есть, если он не равен Богу, то он не Бог. Вот и ранее церковь достаточно серьезно на это отреагировала. Казалось бы, да пусть что хочет говорить. Нет, нет, нет. Это важно отметить, что, во-первых, Писание призывает нас к тому, что исследуйте Писание, чтобы истину знать, чтобы поступать благоразумно и так далее, чтобы себя спасти и служащих тебя. Если христиане увидели, что неправильное представление о Боге нашей проповеди воскресения, сей есть Иисус Христос, не другой, а вот этот конкретный Иисус. Поэтому насколько важно правильного Иисуса представлять. Арий представлял неправильного Иисуса. Ну, казалось бы, ну, хочешь верь, верь так. Нет, идет речь о чем? Церковь чем является? Она поддерживает истину, она столб и основа для истины. Она поддерживает истину, она ее не вырабатывает. И если церковь увидела, что здесь отступление от истины, служители собрались и вынесли это решение. Да, очень горячая была дискуссия, очень сложная, очень много дебатов, много возмущений было. Тем не менее, церковь вынесла решение, что мысль о том, что сын не равен отцу, является еретической. И вот так, как только появлялось, завтра появилось другое отступление, послезавтра третье отступление, церковь реагировала на эти отступления. И результатом рассуждений, обратите на это внимание, допустим, по вопросу личности Христа, появлялись несколько новых пунктов в вероучении. Вот почему вероучение становилось все больше, больше и больше по объему. Чем больше появляется ереси и сегодня, тем больше появляется необходимость в том, чтобы церковь могла четко высказываться по поводу того, что есть вот это, что есть вот это и что есть вот это. Поэтому, с одной стороны, неудивительно, что ряд христианских конфессий, деноминаций очень большие по объему имеют источники по богословию, допустим, там православное богословие, католическое, протестантское и так далее. Это оправдано. В нашей церкви тоже решается вопрос, и очень важный вопрос. С одной стороны, мы стоим перед тем, чтобы вот как раз в этом вероучении в коротких фразах можно было четко показать, во что мы верим, чтобы немного описывать, мы это понимаем. Вот, или принимать, там, допустим, рассуждать там, 3-4-5 книг, подробно все описывать, или одна фраза, за которой очень многое стоит. Поэтому понимаете, да, вот сложность, в которой мы оказываемся. Но самое главное, это нормальное явление, когда церковь, видя опасность в неправильном представлении учения Христа, если она видит, что это не истина, а церковь только истину поддерживает, вы понимаете, да? Если это не истина, церковь не может не истину поддерживать. Поэтому церковь должна была разобраться, вот. Это истина или не истина? Когда видно было, что там, ну, может быть, мы сразу не сможем ориентироваться, давайте мы соберем собор и выясним. Это одна из причин, почему проходили соборы. Итак, друзья, неудивительно, что сегодня пройдет, допустим, 3-4-5 лет, и, допустим, мы сегодня примем кредо или вероучение в нашей церкви. Ничего не будет удивительного в том, что даже, может, через год нам нужно будет еще какой-то пункт ввести в наше вероучение. Почему? По той же самой причине. Появится очередная ересь какая-то. И нам четко нужно будет сказать, мы верим и учим вот так, на основании Священного Писания, все. То есть мы стоим тоже перед этой задачей. Итак, нам необходимо, вот, понимая, что мы действительно должны четко представлять, мы, во-первых, должны знать истину, а поскольку ранняя церковь, она сразу стала заниматься учением, отдельные были учения, то есть сразу стала заниматься систематизацией библейского материала. Поэтому этот вопрос стоит также перед нами. Одна из причин, почему нам нужно вот, знакомиться с богословием или систематическим богословием. Друзья, под систематическим богословием, в принципе, проще, наверное, понимать так богословие, но почему мы говорим систематическое богословие? Чтобы реально понимали, что материал, допустим, о Боге, он собирается и выстраивается в логическом порядке. Поэтому так обычно называют систематическое богословие. То есть, по сути, богословие не может быть несистематическим, если говорить прямо. Понимаете, да? То есть, там должна быть четкая логическая структура. Поэтому здесь лучше, наверное, проще называть просто богословие. Почему нам необходимо вот, заниматься богословием или иметь представление о доктринах библейских, теологических? Это достаточно будет хорошей нам помощью в проповеди Евангелия. Вы хорошо понимаете, простой вопрос, во что вы верите? Вот самый простой вопрос, во что вы верите? И мы обязаны просто объяснять, мы верим в Бога. А кто ваш Бог? Он триединый. Что значит триединый? А значит Отец, Сын, Дух Святой, понимаете, вот вам и теология. Вот вам теология, это простые вопросы. То есть вопросы, с которыми вы пришли, некоторые из вас, к Богу. Пред вами стояли эти вопросы, когда вы спрашивали, а что значит покаяние, что это значит? Ты мне изложи доктрину покаяния. Ну, давайте так, более такими высокими словами скажем, правда? Задается простой вопрос, что такое покаяние? Что это значит? Ты мне представь, как вы понимаете, что такое покаяние, ваше учение о покаянии. Но тот, кто спрашивает, он не говорит, ты мне представь учение о покаянии. Для него это послезавтра только он будет об этом говорить. А сегодня его интересует просто вопрос, что такое покаяние? А по сути, ответом на этот вопрос является доктрина. Понимаете, да? Итак, покаяние. Бог повелевает каяться, Бог ведет покаянию, Бог дает покаяние, Бог дает время покаяться. А все должны люди покаяться. Почему это повеление Божье? Коротко вот так вот, достаточно коротко. Итак, почему нам необходимо заниматься богословием? Для того, чтобы правильно, во-первых, верить и правильно нашу веру передавать другим. Помните, мы рассматривали текст из послания Петра, Господа Бога, или точнее Иегову Христа, сидите в сердцах ваших, имейте правильное представление, другими словами, о Боге. Для чего? Чтобы вы всякому человеку могли дать ответ с кротостью наставления. Помните, да? Для чего необходимо это знать? Чтобы ты мог четко и спокойно объяснить, да, я в это верю. Я в это верю. С другой стороны, чтобы самому быть убежденным в библейской истине и не колебаться. И это одна из причин, вы помните, мы говорили об этом в церкви, что Бог создал церковь, Христос создал церковь, и Он определил принципы ее развития. И Он побеспокоился о том, чтобы эта церковь росла, последняя наша беседа, чтобы они не были младенцами. Это ненормальное состояние, когда верующие, как они понимали 50 лет назад, так они сегодня понимают. Это отсутствие роста. А младенчество как раз-таки это проблемное состояние. Мы обращали внимание на первое послание к Коринфянам. Это церковь, которая явно показывает то, что из себя представляет младенчество. Споры, разделения, конфликты, чей дар больше, там, в семьях проблемы. Это последствия младенческого состояния. А церковь призна развиваться. Бог поставляет церкви людей для чего? Чтобы они учили людей, чтобы они не, но. Очень часто Библия об этом говорит. Именно вот такое наличие противопоставлений еще раз говорит о том, насколько категоричный язык Библии. А для чего Бог беспокоится вот о церкви, и у нее есть там определенные люди, которых Он поставляет, чтобы люди не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Понимаете, да? Чтобы они не, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Это очень важно, друзья. Это очень важно, чтобы четко понимать, чтобы ты не был младенцем, чтобы тебя там услышал какое-то мнение там, какого-то человека и затрепетал, ой, я не знаю, я, наверное, неправильно верю. Вопрос не в том, что там правильно это неправильно. Если ты действительно пребываешь в Боге, если действительно пребываешь в учении, ты не будешь волноваться. Хорошо, я сяду, я почитаю, посмотрю, что на этот счет говорит Писание. То, что ты говоришь, это одно. То, что Писание говорит, для меня Писание авторитет. Почему, друзья? Вот это одна из очень серьезнейших задач, которая передо мной, как перед служителем, стоит. Об этом мы говорим в нашей церкви открыто и прямо. Почему важно сегодня под нас лично подвести фундамент Священного Писания? Чтобы наконец-то мы сломились, наконец-то мы поняли. Может, это немножко звучит вот тяжеловато. Почему, друзья, скажу прямо, что у меня тоже лично был такой путь. Вот, знал очень хорошо Библию, но сказать, что была она для меня фундаментом, нет, скажу честно, нет. Я очень хорошо, много десятков раз прочитал Библию. Но то, что я прочитал, одно только знал, что я много раз прочитал Библию, я хорошо ориентировался в Священном Писании. А внутри тяготение так Богу было. Почему у меня нет жизни? Почему нет жизни? Поэтому, безусловно, передо мной стояли тоже вопросы. Значит, для тебя Писание – авторитет. Ты всем проповедовал и говорил, Библия отвечает на все твои вопросы жизни. Я много раз такое проповедовал. Но когда передо мной стоял вот такой вопрос, не вот такой, а вот такой, я кричал, сдаюсь. Я не знаю. Ну, образно говоря. То есть я настолько вот где-то человеческий свой характер мог проявлять. К стыду это было. О чем это говорит? О том, что ты не стоишь на основании. Поэтому понимай, что чем больше стал вникать в Писание, не для того, чтобы проповедовать, не для того, чтобы учить других, а для того, чтобы твоя жизнь была измененная, чтобы у тебя была стабильность. И вот, друзья, я свидетельствую, что чем больше пребываешь лично в Писании для твоего личного познания, для личного углубления, тем меньше и меньше интересуют бури, которые шумят слева и справа. Если в прошлом, скажем, тебе что-то сказали, даже, допустим, ты понимаешь, что неправду о тебе говорят. Знаете, как было больно, как хотелось защититься. Сегодня спокойно ты смотришь, а зачем это все? Но если ты реально понимаешь, что это неправда, зачем воевать? Просто это неправда и все. Ты же сокрыт в Боге. Зачем ты? Ты же не младенец. То есть именно пребывание в Писании, оно помогает нам быть на твердых, стоять на твердом основании и не колебаться. А в принципе мы опять возвращаемся к тому, что пока мы не подведем под нас, под нашу церковь, мы видим, что Бог работает над многими братьями и сестрами. Как только утвердимся мы в том, что вот так, никак иначе, только Писание, ничто другое, вот тогда нам легче будет говорить о доктринальных вопросах. Почему? Я тоже очень многое знал в детстве. Но когда я стал изучать Писание, передо мной стали вопросы, а правильно ли я понимаю? Вот почему необходимо пребывать в Слове? Вот почему важно действительно видеть, как Бог вот это открывает. Очень многие вещи, допустим, ну, мы говорили с вами даже о покаянии. Я сегодня вынужден был поменять, не сегодня, я уже поменял мнение, но почему призыв к покаянию мы заменили проповедью о покаянии? Мелочь, казалось бы, правда, да? Но мы это подменили. Нам легче призывать людей к покаянию, много песен петь, там, музыку соответствующую. Но подождите, это же не то, что говорит Писание. Мы не понимаем доктрину о покаянии. И когда ты вникаешь в Писание, понимаешь, что это далеко не то, что представляет Писание. Итак, друзья, нам необходимо обязательно заниматься Священным Писанием для того, чтобы на нем, когда мы поймем, что только Библия является авторитетным, так, источником нашей теологии, нашего богословия, тогда нам будет легче. А так чаще получается, мне сказали. Мне недавно был очень интересный разговор с одним из братьев, ну, немножко старше меня возрастом. Вот, говорит, меня вот учили вот так, вот долгое-долгое время. Говорит, и столько лет я верующий. Я говорю, позволь задать вопрос, а учили ли тебя? Ведь что такое учение? Это нужно сидеть за партой, так? Ну, образно говоря. Ведь есть же разница между проповедью и учением. Есть. Но есть. Другими словами, и проповедь. Но есть, конечно. Конечно. Так у меня вопрос. Тебя учили? Или просто тебе сказали это вот так? А ты это принял, даже не проверил. Пошел вопреки Писанию. А Писание прямо говорит о том, что когда апостола Павла слушали жители маленького города Верии, из деревни они, ребята, как они реагировали? Они проверяли, точно ли это так. Я спрашиваю, ты проверял? Что получается? Авторитетный человек сказал об этом, человек принял и говорит, меня научили. Нет, надо сказать прямо, тебе просто сказали, ты это поверил. Но реально, ты исследовал любой вопрос, какой бы это ни было, любой вопрос. Ты исследовал, ведь должно это так, проверьте, точно ли это так. Если этого не было, ты не можешь сказать, что это научение. Тебе просто сказали, а ты принял. Вы понимаете, да, разницу между этими понятиями? И когда ты действительно больше вникаешь в Писание, понимаешь, все-таки ты должен проверять. Ты должен проверять то, во что ты веришь. Итак, друзья, для чего нам нужно заниматься богословием? Для того, чтобы, первое, самому быть убежденными, не быть младенцами колеблющимися. А с другой стороны, чтобы могли спокойно, ясно ответить людям, которые спрашивают о том, во что мы верим. И некоторые, друзья, еще мысли. Я думаю, несколько минут мы займем еще и пойдем на перерыв. Откровение Божье. Я немножко меняю форму вот традиционного предмета систематического богословия или основы богословия. Там немножко другое расположение материала. Сознательно это делаю, чтобы немножко проще представлять материал, потому что обычно он такой достаточно сухой. Я более такие простые пути ищу для того, чтобы это можно было донести до вас. Откровение Божье. Один из серьезнейших вопросов, о котором сегодня много ведется дискуссий в христианстве. Что это такое откровение Господне? Обычно богословие принимает такое понятие, как есть два откровения. Одно общее откровение, другое специальное или особое откровение. И что понимает под фразой «общее откровение»? Это все то, что мы видим. Писание прямо говорит, Бог явил себя им. Действие Господне через рассматривание творений видимы. И для чего Бог показывает природу? Для того, чтобы люди не были извинительны, то есть чтобы у них не было оправдания. Вы понимаете, да? Послание к Римлянам Павел об этом пишет. Вылавливайте мысли. То есть Бог, достаточно посмотреть на все окружающее, на Вселенную, на макромир, на микромир, на то, что ты видишь реально своими глазами, вся природа открыто говорит о существовании Бога. Бог явил себя им в откровении, которое мы называем откровение через природу. Это общее откровение. Это общее откровение, которое абсолютно доступно каждому. И обратите внимание, Писание очень прямо говорит, что это Божье откровение. Поэтому люди, видя то, что Бог сотворил, они неизвинительны, то есть им нет прощения. Если они, видя откровение Божье, отвергают Бога, им нет извинения. Вы понимаете, да? Конечно, если мы не рассматриваем вопрос покаяния. То есть, если человек, видя все окружающее, негативно продолжает относиться к Богу, то он неизвинительный. Он неизвинительный. Это общее откровение. Очень коротко. Второе – особое откровение. Особое обычно в традиционном богословии понимает под этой фразой «особое откровение» – это написанное Священное Писание. Общее откровение – это природа. Через природу мы видим Бога. Особое откровение – это Священное Писание. Бог представил о себе конкретную информацию. Конкретную информацию. Обращу внимание тоже на такую интересную деталь. Мы много раз, наверное, уже слышали эту фразу. Слово «логос». Много раз оно на слуху было. Переводится это «слово», это греческое слово. Встречаем мы «психо-логия», «тео-логия», «антропо-логия», «зоо-логия». «Логия» – слово «логос» – это слово, объем информации. Отсюда глагол «говорить» – «лего», то есть просто передавать информацию. Когда мы говорим, что такое богословие, это понятие, представление, информация о Боге. Понятно, да? Это интересный такой достаточно момент. Вот. Так вот, смотрите, когда мы говорим, значит, и еще одно, в связи с этим я как-то ранее говорил, я думаю, наверное, тоже представить это. Слово «лалео». Последнее воскресенье, вернее, воскресенье как раз на это и указывал. Слово «лего» – это объем информации, это представление. Слово «лалео» – то же самое «говорить», это глагол «говорить», «я говорю». Это стиль говорения. Два слова на греческом, которые на русский переводятся «говорить». Только одно – это передавать информацию, но я думаю, наверное, будет, наверное, да, то где-то точнее, наверное, напишу. Это слово «лего». Лего – это передавать объем информации, просто вот, и неважно, каким тоном ты передаешь. Второе – это лалео. Помните, мы с вами изучали первое послание Иоанна, там сказано, они говорят по-мирски. Стоится слово лалео, то есть не то, что они говорят, а на то, как они говорят. И то переводится говорить. Только это, что говорят, объем информации, а это, как они говорят. Итак, мы говорим здесь, это небольшое, друзья, отступление, думаю, оно тоже будет интересным и полезным для вас. Бог вначале, тоже важно, друзья, отметить, вначале говорил через пророков. Первое, что, допустим, когда мы говорим о первых пяти книгах Библии, то Бог фактически до Моисея нигде никому не давал команды что-то писать. Мы в Библии этого не видим. Только Моисею впервые было сказано «напиши». А Моисей существовал, жил где-то 1300-1400 лет от рождения Христа туда вглубь веков. Или где-то, если считать так, придерживаться понятия, что до Христа было около 4000 лет, то представь себе, ну, больше 2500 лет уже человечество существовало. Уже существовало. И никому никогда Бог не говорил «напиши». И Моисей не был притворением. Вы хорошо знаете, правда? Прошло 2500 лет. Но Бог открыл ему, и он это написал. Итак, Бог использовал людей, он им давал информацию, кто-то писал, кто-то записывал ее. Потом все это прошло время, собрано было в канон, мы чуть позже скажем об этом, в одну общую книгу. Тоже очень важно, как мы представляем Библию. Итак, Бог использовал людей, когда мы говорим об особом откровении, он использовал людей. Допустим, даже пророк пророчествовал, какие-то слова говорил к народу израильскому. Ведь сегодня, в принципе, это серьезный вопрос, если говорить о том, кто написал. То, что, допустим, Амос говорил эти слова, в этом нет сомнения, что это Амос говорил, но кто записал? Допустим, принято считать, что Евангелие Марка это написал, и считает, что это Евангелие Марка, но, по сути, это проповедь Петра. Вот то, к чему сегодня больше склоняется, просто Марк записал. Очень много таких вопросов, которые возникают, это никак не меняет нашего отношения к богодухновенности Писания. Мы говорим, все Писание богодухновенно, но эти нюансы кто писал? Теперь смотрите, допустим, Соломон писал притчи. А кто их собирал? И кто собирал книги Ветхого Завета? Часть из них собирали при царе Езекии, вы понимаете, да, то есть мы говорим о собрании, а часть при книжнике Ездре после возвращения из плена. Библия прямо об этом говорит. Но возникает вопрос, кто писал. Друзья, мы не отвечаем на вопрос, кто писал, но мы говорим о том, что действительно мы признаем, что это богодухновенное Писание. Если слова, а если мы говорим, это книга пророка Амоса или книга пророка Ионы, друзья, очень трудно сегодня чисто по-человечески доказать, что это сам Иона писал. То, что это слова, которые Бог вложил в уста Ионы, аминь, но то, что Иона писал или нет, мы читаем послание к римлянам. Кто его написал? Мы говорим послание Павла. Да, это слова Павла, но писал не Павел. Потому что в конце, в 16 главе, прямо написано. «Приветствую вас и я, Тертий, писавший это послание». А мы-то считаем, что Павел писал. Будьте внимательны. То есть мысли Павла Павел излагал, но писал не Павел. Допустим, книга пророка Иеремии то же самое. У него был секретарь, Варух. И об этом Библия прямо говорит, он писал. Призвал, говорит, и Варух сюда, подойди. Говорит, пиши. Варух пишет, а Иеремия диктует. Друзья, вот эта картина, как это опять-таки, как дошло до нас Священное Писание. Повторюсь, когда с этим вопросом пришлось познакомиться, друзья, это реальность, это мы не можем отрицать. Но подчеркну, что это никак не подвергает сомнению богодухновенность Писания. Никак. Мы просто говорим о том, что не все книги писали сами те, кто изрекал эти слова. То есть нужно отделять, есть те, кто говорили, есть те, кто писали. Итак, Бог говорил, а потом было собрание этих книг воедино. Все это мы называем особым откровением. Некоторые мысли, друзья, в связи с Библией, тоже мы, позвольте пойти далее, мы называем Священное Писание именно как откровение от Господа, именно Священное Писание. Немного хотелось бы сказать о богодухновенности, опять уточнить некоторые очень важные моменты. Библия является вдохновенным Божьим Словом. Что это означает, друзья? Очень важно, очень важно. Богодухновенный, то есть автором каждой строки Библии является Святой Дух. Я стою на этой, друзья, позиции. Абсолютно автором каждой строки, я больше скажу, каждого слова, является Дух Святой, никто иной. Но с учетом того, о чем мы ранее говорили, тоже я понимаю, что это вполне возможно вызывает некоторые размышления, но позвольте, пожалуйста, предложить их. Бог не мог позволить своему откровению исказиться, когда люди писали. Это важный момент, обратите внимание. Бог ни одного слова не писал. Бог ни одного слова не писал, но это авторитетное Божье слово. Это очень серьезно, друзья. Но Бог ни одного слова не писал. И мы верим в то, что при всем том, что Бог не писал ни одного слова, Бог не позволил тому быть, чтобы когда люди писали, чтобы они исказили божественную мысль. Вы понимаете, друзья, этот серьезный момент? Бог ни одного слова не писал. По сути, я не прав. Бог написал первые 10 заповедей на скрижале, которые Моисей разбил. Это одно. Второе, Бог послал кисть руки, которая писала, помните, в книге пророка Даниила, Валтасар, писала на стене. «Мене, мене, текелу парсин». И еще третий момент, когда Христос на песке что-то писал. Это и все, где мы видим, что Бог конкретно писал. А больше-то Он ни одного слова не писал. Он, ну, простите, не то, что не писал, вот то, что есть в Библии, Он не писал, писали люди. Но Бог не позволил, в этом водительство Господне заключается, как написано, будучи водимы Духом Святым, Бог не позволил, чтобы вот та мысль, которая заложена была в людях, чтобы она исказилась. И тем самым мы утверждаем абсолютную богодухновенность Писания. Оно стопроцентно является священным Писанием или Словом Господним. Оно не искажено при всем том, что даже люди его писали. Конечно, момент возникает и участие человека. Вот. И что здесь, о чем мы говорим? Являясь на все 100% Словом Божьим, Библия в то же время является человеческим писанием. Повторим, что писали люди. Бог ни одного слова не писал. Библия, при всем том, что писали люди, она является 100% Божьим Словом. Но писали люди. Но писали люди. Многие авторы Библии и книг не были просто... То есть под словом «богодухновенность Писания» мы не понимаем то, что Бог диктовал. Некоторые мысли, о которых прямо сказано, вот это напиши, и человек был обязан написать то, что конкретно ему было сказано. Другие моменты, иди, скажи, вот он идет и говорит, кто-то пишет, друзья. То есть есть мысли, о которых прямо сказано, что Бог сказал, вот эти слова запиши. А в некоторых случаях люди просто писали. Но будьте внимательны, побуждение было от Господа. Вы понимаете разницу? Было побуждение от Господа, так? Это одно. Второе, конкретное повеление, вот эти слова запиши. Вот. Почему, друзья, мы на этом заставим внимание? Очень важные, друзья, моменты. Авторы не искажали Слово Божьего. Они не могли сказать. Если бы они исказили Божье Слово, то оно перестало бы быть Божьим Словом. Поймите, друзья, правильно. На все 100% Священное Писание является богодухновенным Писанием. Но писали его люди. Но когда писали, отражены были где-то их вот внутренний мир. Их лексикон был отражен. Поэтому это объясняется тем, что очень существенный разный стиль в написании. Мы не говорим об информации, есть разница, да? Очень важно подчеркнуть, опять возвращаемся, есть лего, это на маленьком примере, это объем информации, а это то, каким образом люди выражают его. Это относится, в принципе, тоже к людям. Этот человек говорит, что он говорит и как он говорит. Люди писали, но мы обращаем внимание на то, что очень много в Библии есть текстов, говорящих о личном участии человека. Вот. Одно из серьезнейших текстов – это Петр пишет очень прямо о том, второе послание Петра, 3 глава, говорит о том, что Павел писал, что невежды и неутвержденные в вере искажают, как и прочие писания. В трудах Павла есть нечто неудобовразумительное, и Петр прямо пишет. Он не называет это ересью, будьте внимательны. Он ересью это не называет. Но он прямо говорит, что в трудах Павла, это апостол Христа, есть нечто неудобовразумительное. Повторюсь, он не называет это ересью. Оно просто сложно для ума. Но почему Павел выражается так? Просто Павел имел достаточно большое образование. Поэтому неудивительно, что даже когда сегодня анализируют вот слова апостола Павла, особенно послание к Ефесянам, друзья, это действительно шедевр, это уникальность. В этом послании, в послании к Ефесянам, находятся 4 самых длинных предложения вообще во всей греческой классической литературе. Самых длинных. И они находятся в Священном Писании. И это слова кого? Павла. Глубина мысли, подумайте, друзья, об этом. Петр не мог так писать. Почему? Потому что интеллект был у него другой. Иоанн не мог так писать. Итак, Библия является 100% Божьим Словом. Бог давал информацию, Бог побуждал людей писать, Бог контролировал их, но писали люди. И вот писали настолько, насколько они могли это выразить. Будьте внимательны. Допустим, мы спрашиваем у ребенка. Я привожу, друзья, очень простой пример, так, чтобы немножко облегчить все это. И, наверное, после этого примера мы пойдем на перерыв. Происходит бракосочетание. Сегодня вот в церкви одна семья была сочитана в нашей. Присутствовали представители разных поколений. Были там дети, были подростки. Была молодежь, были те, кто там год-два, как уже в браке находящиеся. Были родители, были бабушки и дедушки. У меня вопрос. идет бракосочетание. Если один вопрос задать всем буквально возрастным группам, как вы думаете, они ответят на вопрос, что такое свадьба? К примеру, ответят. Но главный вопрос, их объяснение будет правильное или нет? Ну, допустим, спрашиваете вы трехлетнего ребенка, что такое свадьба? Он вам отвечает. Спрашивайте там 10-12 лет, что такое свадьба? Он отвечает. И когда вы запишете их объяснение, покажете один только объект, свадьба, допустим, бракосочетание. Что такое бракосочетание? Их мнения будут разные? Разные. Какое неправильное? Мы не можем говорить, что оно неправильное. Мы не можем говорить, что оно неправильное. Оно правильно на том уровне, на котором он понимает. Вы понимаете смысл? Поэтому Бог закладывает огромный объем информации. Уже звучала мысль о том, что Бог, безусловно, знает значительно больше, чем мы знаем. Но Он открыл нам ровно столько, сколько мы можем понять. Большего Он даже не открывал, как написано, мы на этот текст позже сошлемся. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим. Если Бог сокрыл, Он посчитал нужным, тебе не надо об этом знать, человек. Ты все равно этого не поймешь. Твой ограниченный ум не поймет. Не забывайте, значит, когда Бог впервые сказал человеку написать, Моисей, 2500 лет прошло. Сколько от Эдемского сада прошло времени? Понимаете, да? Насколько разум был уже искажен? Он не способен был действительно вот на все 100% работать. Поэтому даже Моисей, при всем его величайшем образовании, великолепный ум, великолепный, уникальный ум, но Бог через него открыл ровно столько, сколько Моисей мог пропустить через себя и написать. Бог дал эту информацию. Бог руководил, чтобы он написал. Бог сохранял его от того, чтобы он не исказил библейскую информацию. Но как смог он, как человек написать, так он написал. Вы понимаете, да, вот эту мысль? Она может немножко сложна для понимания. Вот этим объясняется, что такое богодухновенность. Повторю, короткий итог, что когда мы говорим, что такое богодухновенность, это означает, что вся Библия, вся абсолютно Библия является богодухновенной и непогрешимой. Друзья, запомните, пожалуйста, и это слово «непогрешимой». То есть нет ошибок. Она корректна, она точная, она совершенная, но на языке оригинала. Что такое богодухновенность? Это участие Господне. 100% Библия является священным писанием, богодухновенным, 100% корректным, правильным. Но писали люди. И в написании отразился их внутренний, ну какой, их способности, точнее скажем, их интеллектуальные способности. Поэтому, друзья, я одну интересную мысль скажу, и на этом все. Ну как раз это как в подведении итога наших рассуждений. Иисус Христос. И по сей день Его личность трудна для понимания. Как это человек соединился с Богом? Как это? Мы даже не задумываемся. Мы говорим, да, все, это очень просто. Да, это просто. У него вопрос. У него было две природы или одна? Две воли или одна? Как они сочетались между собой? Какая преобладала? Была ли человеческая воля подавлена полностью божественной? Вы понимаете, да? Ведь это влияет на то, если вы скажете, что она была подавлена, допустим, к примеру, божественная воля подавила человеческую во Христе. Тогда человеческая воля не стопроцентная у него была, он не был стопроцентным человеком, вы понимаете? То есть я ввожу вот здесь сложные теологические рассуждения. Мы стоим на позиции, что Христос был стопроцентным человеком и стопроцентным Богом. Как это два соединились в одном? Вы понимаете? То есть для того, чтобы понять вот участие человека, и вот эта больная фраза, которая вызывает вот размышление двойное авторство, вот, между прочим, один из ведущих вот, теологов славянских, Иванов, он прямо как раз эту мысль поддерживает. Прямо говорит, вот в этом и заключается содружество. То есть, может быть, оно сложно для понимания этого двойного авторства, но прямо говорит, участие человека здесь есть. И говорит, нам это трудно понять, точно так же, как трудно понять, как во Христе соединились две природы. То есть он приводит, пытается непонятно, это нелогично, может, получается, да? Но здесь трудно по-другому объяснить. Он непонятное объясняет через непонятное. То есть мы не можем понять, как вот это содружество Бога с человеком в написании Писания, что вы реально понимали, что разум ваш все равно не может этого понять. Я вам приведу еще простой пример. Вот аналогичная ситуация, с которой мы соприкасаемся, это Бога-человек. Как в нем соединилось божественное и человек? Как? не подавилась и не разделилась. Вот решение Халкидонского собора, да, что во Христе две природы существовали не слиянно, помните, понимаете выражение, они не слились, но и не раздельно. И все. Вы знаете, это вообще это сложно понять для разума, но служители пришли к такому пониманию. А зачем ты пытаешься человеку это разобраться в этом? Ты должен исходить из того, что две природы не слились, да, но они неразрывны. Вот как это объяснить? Вам объясните, пожалуйста. Но сначала, значит, если неразрывно, предполагается, что слитно, правда, да? Но они не слились, но и не разделились. Это выходит за рамки нашего понимания. Это очень сложный вопрос, друзья. Поэтому я понимаю, друзья, что он вызывает некоторые размышления, но мы как минимум говорим о том, что повторим, что Библия является стопроцентным Божьим Словом, непогрешимым на языке оригинала, Богодухновенным Писанием. Но писали люди, и когда они писали, был отражены их интеллектуальные способности. Поэтому здесь мы говорим об участии человека при написании. Друзья, это все у нас перерыв, и после перерыва мы продолжим. Пожалуйста.